«Хороший вопрос». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Итак, доброе утро всем. Всех поздравляю с праздником. День России, День независимости России от Советского Союза. Сегодня празднуем. И при этом у нас есть любопытное исследование, которое нам, на самом деле, провел Сбербанк страхования жизни. Есть такая компания, вот, РБК первые опубликовали результаты их исследования. Они пытались понять, во сколько люди думают, что они стали независимыми финансово, и вывели такую среднюю цифру, это примерно 26 лет. От города к городу, от региона к региону эта цифра меняется. Например, позже всех становятся финансово независимыми жители Ростова-на-Дону. В среднем в 27,5 лет они уже точно могут сами себя содержать. А вот раньше всех финансово независимыми люди становятся в Хабаровске. Там 24,9 года написано. Ну, будем считать, там ближе к 25 годам, но, тем не менее, это раньше, чем в среднем по России. А в Огоньке есть еще более расширенная публикация, которая обращает внимание на то, что кроме того, что у нас в связи с COVID-19 пострадала, конечно, сильная экономика, полностью практически исчез такой рынок, малозаметный, может быть, для тех, кто, в общем, уже этот возраст преодолел. Рынок неформальной занятости молодежи, он сейчас исчез, но на самом деле вообще наши молодые люди, судя по этой публикации, довольно активно ищут заработок, работают много, не хотят никакой зависимости от родителей, им неприятно просить деньги у родителей и так далее. И, в общем, это такая новое такое явление, ну, которое обусловлено в том числе возможностями, которые нам дает, видимо, современная жизнь. Яна Лейкина, психолог у нас на линии. Яна, вы с нами? Здравствуйте.
Добрый день, здравствуйте, с праздником. Хочу поздравить и вас, и наших слушателей. День России, прекрасный праздник, пусть и складывается хорошо в нашей стране.
Да, конечно, спасибо вам большое за такое приветствие. А, вот, ну и мы развлекаем, значит, народ нашей программы. Давайте поговорим про вот эту самую финансовую независимость. Вот на ваш взгляд, вот этот результат, который Сбербанк страхования получил, хотя они сделали очень масштабное исследование, я посмотрела, там они около, ну, в общем, сотни респондентов в каждом городе, 37 российских городов опросили по телефону, и в каждом городе не менее 300 респондентов, что дает какую-то более-менее репрезентативную выборку. Mm-hmm. По вашим ощущениям, это так и есть, или вот у вас есть ощущение, что все-таки на самом деле это, может быть, знаете, ведь людей спрашивают, они что думают, то и говорят. Потому что mm-hmm. они говорят, приукрашивая немножко свою действительность, например, да, никто же не проверяет. Как они скажут, так и есть. Как вы считаете, mm-hmm. так и есть, это соответствует действительности? Примерно 26 лет?
По моему ощущению, да, это соответствует действительности. Даже если включить, ну, во-первых, по моему опыту, в общем, примерно к тому времени люди понимают, что они более-менее становятся на ноги, они получают образование, они получают первые опыты работы, которые позволяют им сводить дебет с кредитом, потому что еще же очень важно не только, ну, чтобы не только, как говорится, покрывать свои гигиенические потребности, но и решать какие-то другие вопросы. Вот очень многие студенты, ведь они работают и учатся, но это помогает им действительно выживать. А вот уже после получения образования, несколько опытов работы у них есть, как-то они могут к этому времени найти стабильную работу, более-менее состояние оплачивать жилье или там думают приобретение жилья, и у них есть ощущение больше такой финансовой самостоятельности, поэтому, возможно, они формулируют как независимость от родителей. Угу. Думаю, что похожи на правду эти цифры.
Скажите, а это меняется со временем? Вот когда-то, там, ну, давайте возьмем там, какие-нибудь 70-е, 80-е годы, было, по вашему ощущению или вашему мнению, было так же на самом деле, или была совсем другая жизнь и сложно сравнивать?
Ну, мне кажется, что больше ощущала социальная поддержка, потому что, с одной стороны, была очень четкая предопределенность, ну, скажем так, профессиональной реализации. То есть, когда человек заканчивал какое-то учебное заведение, он становился специалистом, и его карьера, и в том числе социальная карьера, была предопределена. То есть, людей по распределению, например, направляли. И там вы должны были выдать либо общежитие, либо квартиру, в зависимости от того, какое было там семейное положение, ну или вообще возможности региона. То есть, по большому счету, вот некие такие социальные потребности, связанные с обучением, с лечением, там, жильем, решены были за счет социальной поддержки. И зависимость от родителей финансовая была не такая критическая. Главное было попасть в правильную струю.
Ну да, а если уж ты в нее не попал, то держись за родителей.
А если ты в нее не попал, да, там уже своя проблема, естественно, была. Я бы сказала, больше от родителей зависели люди, в том числе и финансово, с точки зрения связи. Потому что, ну как бы так официально, не все вопросы можно было решить. У родителей уже был больше социальный контакт, были большие связи. И родители могли, ну, помочь там, что-то достать, что-то купить, куда-то устроить и так далее. То есть, скорее, зависимость была не столько от финансов, сколько от социального капитала.
Ну да, да, это верно. Я помню прекрасно, когда уже вот на стыке этих двух времен, значит, у меня была необходимость там как-то снять квартиру в Москве. И уже существовали сайты, там доски объявлений, я в них свободно совершенно ориентировалась. И это, а из Петербурга мама мне говорила, давай я поспрашиваю своих знакомых, не сдает ли кто-нибудь. А я ей говорила, зачем? Зачем это делать, если есть вот у меня вся карта перед моими глазами, мне это не нужно, и что там ваши знакомые по каким там деньгам и что они предложат, меня это не интересует, я буду выбирать то, что мне нужно. Ну, это такое, да, сопротивление еще.
Ну, во всяком случае, вот этот социальный капитал, он, конечно, был очень важен, если мы говорим про такой советский период. Теперь скорее идет речь, ну, не только, ну, сейчас и дети, и связи, конечно, родительские охотно используют, хотя есть некоторые протестанты против этого, но... И скорее идет речь о конкретных финансовых вложениях детей.
Да, мне кажется, что связи в этом смысле родительские проигрывают теперь уже с тем связям, которые ты можешь через интернет...
По сравнению с теми новыми связями, которые нарабатывают уже люди сами, они стали другими, они стали такими международными. Конечно, родители, то есть вот этот уже, знаете, круг своих, он уже начинает не так быть важным.
Да, если это не доступ к большим деньгам. Да, конечно. Угу. Смотрите, у нас, значит, праздничный эфир, я приглашаю нашим слушателям, приглашаю их поучаствовать в нашем эфире по-всякому, и по телефону, и по телеграм-каналу. У нас есть телеграм, он называется «Говорит МСК-бот». Это такой телеграм, через который вы отправляете сообщение, и я его вижу тут же, и мы можем его начать обсуждать или как-то вот, значит, там, отвечать на вопрос или еще что-то, просто зачитывать как пример. Если нет телеграма, можно написать смс плюс 7 925 88 88 94 8. И, ну, чуть позже звонки начнем принимать. Я уже вижу, что кто-то уже звонит потихонечку. Наш номер, если вы будете звонить, вам есть что сказать, записывайте. Плюс 7, потом 495-й код наш городской, простой, потом 7373948. Вот, значит, смотрите, ну, Григорий из СПБ пишет, что у него в 22 года уже ребенок родился. Ну, Григорий, это же ни о чем не говорит. То есть о вашей независимости это не говорит ничего, то, что ребенок родился. Он мог родиться и отправиться тут же к бабушке с дедушкой.
Ну, может быть, Григорий говорит о том, что настолько прочно стал на ноги, что он мог себе это позволить.
Ну, и, может быть, да,
конечно,
да.
Идет речь о средних цифрах, потому что в моем окружении есть очень много молодых людей, которые уже 16-17 лет твердо стоят на ногах и даже помогают своим родителям. Сейчас и такая тенденция наблюдается. Ну, вот в средней температура по больнице, мне кажется, вот она такая, как социологи определили.
А чем, давайте определим, как вы представляете себе, что такое финансовая независимость вообще для человека? Это когда он уже начинает жить отдельно, то есть у него есть деньги на то, чтобы снять, у него
не
есть...
Не только. Я бы сказала, когда он может решать свои основные потребности самостоятельно, и когда он способен к такому свободному обмену с родителями, ну, в том числе и к финансовому обмену, но без напряжения и без нужды. Ну, например, как вот, знаете, любящие друг друга люди, они обмениваются подарками. Иногда эти подарки могут выглядеть и как финансовые, например, ну, просто вложения. Но, во-первых, идет речь о разумных суммах, но человек может удовлетворить свои базовые потребности, причем базовые потребности, я бы сказала, ну, в таком широком смысле. Это не идет речь только там о куске хлеба. Ну, он может решить квартирный вопрос, он может решить вопрос с отдыхом, с лечением, там, с питанием, например, с одеждой, с досугом, с обучением, самостоятельным образом. без, вот, то есть, вот нет вот этой вот зависимости от того, помогут ему родители там оплатить, например, детский садик ребенка или нет. Ну, или там, допустим, отпуск оплатить.
А вот как вот можно классифицировать или как-то вот управлять вот этим желанием человека, которое вот в огоньке, в статье вот «Большой огонька» раскрывается такой момент, что молодые люди сейчас не хотят просить, ну, в целом, часто не хотят, не желают просить деньги у родителей, очень стремятся к независимости, хотят вот эту свободу обрести как можно скорее. И, честно говоря, я думаю, многие из наших слушателей тоже такие чувства испытывали и пытались на самых ранних этапах даже каких-то своих жизненных начать зарабатывать. А родители тебе говорят, в общем, довольно разумная вещь, не надо сейчас тратить на время, ну, разбрасываться там на какие-то не такие квалифицированные работы. Давай занимайся, например, да, ну, вот мне так говорили, типа там обретай какую-нибудь специальность.
Ну, специальность, например, получай навыки,
чтобы отличаться, да, там от других как можно больше именно академическими там какими-то, допустим, способностями. А там дальше уже поплывешь. А ты прямо сейчас хочешь уже, прямо сейчас хочешь, ну, вот прям да, анекдотически... конечно, могут возникать, в том числе, да, там, я в 8 лет с подружкой, мы пошли, думали, сейчас мы во втором классе мы были, нам надо начать зарабатывать. Мы пошли, значит, у нас там в Петербурге, на юго-западе, там ресторан «Таллин» в универсаме, знаете, в рабочем квартале. Мы заходим, говорим, мы можем у вас с кем-то работать? На нас посмотрел этот дядька, это же Советский Союз, между прочим. Он говорит, ну, слушайте, я даже не знаю, ну, максимум, что я могу предложить, ну, можете бутылки от шампанского со столов собирать, например, приносить. Буду платить 10 копеек за бутылку. Мы говорим, хорошо, когда выходить на работу? Он говорит, ну, вы приходите завтра. Мы с ней сговорились, мы понимали, что это на грани фола немножко. Вечером мы, значит, серьезными лицами каждый в своей квартире начали собираться, одеваться. Родители спрашивают, куда? Мы говорим, мы на работу. Ну, каждая, видимо, вот. Ну, несложно догадаться, что когда выяснилось, какая у нас работа, нас никто никуда не пустил вообще. Но вообще это как бы смешно, да. Но на самом деле не так смешно, когда молодой человек, там, которому ну, уже там, сколько-то, 16 лет или что, он, допустим, или каким-то там курьером хочет работать. Когда ты работаешь курьером, ты очень много тратишь времени, да, физическая там подготовка, не очень много зарабатываешь деньги, не тратится ли время впустую? Ну вот где баланс? Как найти
я
баланс?
Я поняла, да, о чем вы говорите. Я считаю, что это очень разумное стремление молодых людей вот быть самостоятельными, уметь зарабатывать собственные деньги. И надо его поддерживать, но опять-таки, если, ну, опять-таки разумно. Ну вот давайте просуждаем. Ведь финансовая независимость связана с стремлением сепарироваться от родителей, то есть обрести свою самостоятельность. Если есть очень большая психологическая зависимость от родителей, есть эмоциональное давление от родителей, то ребятам кажется, что когда они начнут зарабатывать деньги сами, как будто бы уже родители не будут иметь права руководить их жизнью. То есть очень часто, когда идет либо такая гиперопека, либо гиперконтроль, вот это стремление зарабатывать собственные деньги является, ну, неким способом протеста. Это первое. Второе. Не всегда дети обучаются в семье финансовой грамотности. Когда есть, ну вот скажем, когда родители сами финансово грамотные, когда родители учат детей обращаться с деньгами, то у детей деньги не воспринимаются как нечто такое иррациональное, решающее все проблемы. А если дети знают, сколько зарабатывают родители, сколько стоит там час, например, их работы или день их работы, видят, как ведутся финансовые отчетности, когда записываются расходы, доходы, планируются инвестиции, когда понятно, какой процент, например, на что, куда уходит, то дети начинают относиться к деньгам рационально, с большим уважением, и они перестают вызывать у них вот такую рациональную любовь. Кроме того, конечно, родители должны помочь детям зарабатывать деньги достаточно с раннего возраста. Мне не нравится, когда платят за оценки, я не очень поддерживаю такой подход, но есть определенный труд, который дети могут выполнять за деньги. Вот вы сказали про бутылки, я вспомнила свой опыт, что я тоже отвечала за то, чтобы в доме там были молочные бутылки вовремя сданные, ну и всякие такие другие. И это были мои деньги, чтобы я могла покупать на них пластинки. Но я осознавала, что это труд, потому что эти бутылки надо было помыть, их надо было отнести. Тогда были очереди, например, чтобы сдать стеклотару. И, в общем, это прямо такое было целое занятие, которое требовало моего увлечения. И если договориться, что есть некие формы труда, которые важны для семьи, и которые, ну, можно поручить ребенку и оплачивать этот труд, то ребенок может с самого детства получить, ну, некий опыт, что, во-первых, с родителями можно договариваться о том, как управлять деньгами, как зарабатывать деньги, и, во-вторых, у него есть возможность зарабатывать деньги, ну, вот, в семье, ну, например, не обращаясь к услугам посторонних людей. Ну, ведь мы же иногда приглашаем людей, которые помогают нам помыть
окна. Абсолютно. В карантин, вы знаете, что случилось? Все лишились своих домработниц, абсолютно все, особенно таких в возрасте, и вообще непонятно, когда их обратно можно возвращать, потому что они передвигаются на транспорте, и не хочется их подвергать. И что, вы знаете, было? Все стали заниматься этим делом, вернулись к истокам, стали заниматься этим делом самостоятельно, в том числе привлекая детей. Ну, это прям, про это были там в соцсетях публикации, да, и вот дома у себя, если есть пригодные для этого дети, для домашних работ. Мы так тоже сказали, что вот у нас, смотрите, у нас вообще есть бюджет в месяц на вот уборку, которую всегда, значит, делал кто-то. Теперь этот бюджет, он, в общем, свободен. Кто хочет. Но тут дальше там, правда, какие-то уже начались как бы эти треволнения, потому что качество надо же смотреть. Начинаются
сновидения,
потому что, ну вот я сделала, а что ты сделал, ты там вот там-то не подтер, здесь там вот туда-то не залез, это не отодвинул, ну, в общем, что-то это не очень хорошее. Ну и, в общем, это, конечно, да, такие вроде бы игры, но вы считаете, что они важны, и это можно, да?
Вот я считаю, что они очень важны. Ну, не случайно мы знаем все эти истории, когда дети миллионеров работают официантами и так далее. То есть вообще уважение к труду, к любому труду, и умение выполнять такие функции, которые, ну, связаны с жизнеобеспечением,
простые,
за которые ты можешь получить деньги. Вот такие простые, крепкие навыки. Их очень хорошо, когда дети детей их обучают, и когда дети понимают, что они могут, ну, благодаря этому всегда заработать. Мне вот нравится,
хорошо,
что...
Да,
Николай Талиб говорил, что вот у нас должны быть некие крепкие навыки. То есть когда вот, ну, какие-то простые, относительно простые виды деятельности, которые мы делаем квалифицированно, но которые во всех трудных ситуациях могут нас кормить.
Да, да, это да. По-моему, это называется «Быстрые деньги» или как-то так. Смотрите, у нас сообщение, значит, нам приходит через Телеграм. Наш Телеграм, говорит, Москобот. Через сообщение еще звонки я обещала принимать. И Григорий пишет. Сейчас ребята ходят по садоводству, предлагают покосить траву. Ну, вот пример того, как люди хотят что-то делать. И, ну, и можно сказать, что все-таки пока играют в это же не постоянный там какой-то доход, но все равно молодцы.
Они относятся к этому серьезно. Я считаю, что они относятся к этому серьезно. И когда родители поощряют их, и когда родители не обесценивают те деньги, которые заработали ребята на таких простых работах, это очень важно, когда они скажут, какой ты молодец, я тебя уважаю. Вот должно быть вот это уважение к желанию ребенка зарабатывать и не обесценивание масштабов, например, его вознаграждение. Его потому что вот он покосил, там получил какую-то маленькую сумму, а родители
сказали, что ты там, заработал.
Лучше сидел, книжку читал и так далее.
Ну, да. А сейчас, да, вот стремление у современных девушек обрести независимость полностью отсутствует, пишет Константин С. Ну, я не знаю, с кем там Константин общается. Я вот вокруг себя всегда видела и вижу абсолютно... равных мальчикам, девочек, которые еще даже лучше в силу, может быть, каких-то особенностей психологических учатся и делают работу внимательнее, скрупулезнее и так далее. Правда, с девушками, конечно, больше вопросов, там, каким способом, то есть там переводами или чем еще они могут зарабатывать, там, делая арты свои анимешные. Ну, что я вокруг вижу? Вот у меня тут вокруг подростки уже начинаются. Да. Я наблюдаю, да, в принципе,
корректуры, тоже увлекательно. Редактуры и так далее. Но, вы знаете, я понимаю вот нашего слушателя, потому что сейчас есть такая тенденция, ну, вот как некая, один из трендов, когда все-таки девушку настраивают на то, что она не должна зарабатывать деньги, а что она должна быть такой прекрасной в длинной ведической юбке, чтобы вдохновлять своего мужчину, чтобы зарабатывал он. И я слушаю иногда неких гуру от психологии, которые обвиняют женщину в том, что мужчина зарабатывает мало, это потому что работает она. То есть вот некие такие, знаете, психологические манипуляции.
Есть, да, но слушайте, с одной стороны, да, я понимаю, о чем вы говорите. Это такая, да, специфическая тоже, такой специфический взгляд, ну, который, может быть, кто-то находит в нем утешение и так далее. Но дело в том, что, я, знаете, о чем я могу сказать? Что когда я была маленькая, еще в советские эти самые времена, это было неприлично как бы хотеть быть домохозяйкой. Ну, давайте так, упростим это.
Ну, да, да,
уберем ведические все эти женскую силу, там вот эти все вещи. Просто. Но, и когда приводят там в интернете, я помню, что во времена ЖЖ ходили какие-то цитаты, что, дескать, вот поговорил с дочками там какого-то знакомого и спрашивает, кем вы хотите стать? А они говорят, или кто-то там говорит, а я хочу выйти замуж там, выйти замуж и родить детей. Ну, как бы грубо говоря, вот. Ну, чем да. А я сижу и думаю, вот я там покончившая, там столько времени я потратила на эти все там, на институты, но это еще отдельный, да, разговор. Что ты там в этих институтах там получаешь, ты там просто вращаешься и социально общаешься, или ты там специальности какую-то обретаешь, это вопрос, да, большой. Так вот, и шла я тоже, ну, а в итоге как бы чем все заканчивается? Тем, что все равно ты находишь, значит, там, создаешь семью, там у тебя рождаются эти дети, ты в них там окунаешься полностью, понимаешь, что это абсолютно полноценный труд. Я в роддоме лежала, конечно, с первым ребенком, я у девочки спрашиваю, у нас 6 человек в палате на сохранение. Говорю, ты что, каждая говорит, что делает? Да, ты что делаешь? Она говорит, а я, ты где работаешь? Она говорит, а я по дому работаю. Она отвечает мне. Я понимаю, уже к тому моменту я осознавала, что на самом деле работа по дому – это работа. Это не
это работа,
это
да.
Ты не сидишь, это не как бы это не презренное, на самом деле, никакое, вот то, о чем вы говорили, там, мелкое какое-то занятие, а это еще, когда у человека талант к этому бывает, или там человек готовит, убирает, и там обслуживает, и присматривает, и гуляет в этом, в городских условиях, там, гуляет на улице, выгуливает этих детей, и там ходит с ними на занятия и так далее, это вообще-то говоря, это 24 на 7 работа.
Это большая-большая работа, да.
А кто-то, конечно, и в этом смысле у тебя нет времени, и, то есть некоторые там через себя перепрыгивают и еще пытаются работать там по каким-то вечерам, по ночам и что-то там шить там ночью, значит, каких-то советских тоже каких-то фильмов, образ, да, там шьет там по заказу соседок там что-то за деньги, чтобы подработать. Это же у нас к этому отношение как к такому нахлебничеству, да, в итоге. Вот Константин пишет, что девушки не хотят обрести независимость. Но если девушка... почему мы стигматизируем, почему мы не разрешаем девочкам хотеть просто иметь семью? Почему это плохо? Она хочет работать по дому и воспитывать детей. Разве это плохо? Да, за это никто не платит ей. Вот прям зарплату так, чтобы 3 НДФЛ ей не сдать в налоговую. Чтобы налоговый вычет получить потом,
ну, видите,
на образование,
сейчас, обучение. Да, мы ушли сейчас от темы вот такой вот общей независимости, к теме очень конкретно, но поскольку мы ее затронули, есть смысл сказать, что здесь, конечно, очень важен так называемый социальный контракт. Потому что если мы возьмем некоторые европейские традиции, если женщина выбирает вот такой вот домашний труд, у нее есть социальный контракт между ней и супругом, который общество очень с уважением воспринимает, и в случае развода женщина остается, ну, у женщины остается имущество, у женщины остается определенный статус, ну, как бы обеспечение супруга там до конца жизни и так далее. То есть при такой условии, когда работа, ну, скажем так, официально, ну, как бы не оформлена, все равно важен этот некий социальный контракт, который сделает деву, женщину, все равно финансово независимой. Это поскольку мы с вами затронули вот эту тему финансовой независимости, ну, в данном случае мы говорим о супруге скорее, вот в этой ситуации вообще от родителей, то всегда важно, договариваться, и договариваться желательно на берегу, и, б, передоговаривать, если ситуация меняется. То есть вот деньги любят счет.
И вообще Яна, все, что касается отношений. Да. У нас с вами заканчивается время, наше полчаса, 25 минут, которые у нас с вами были. Давайте мы договоримся, что когда-нибудь мы с вами продолжим эту беседу. Договорились? Яна Лейкина, психолог, была с нами.
И
да, через полчаса, через рекламу, после рекламы мы продолжим с Ириной Светицкой, руководителем молодежного направления Headhunter. Оставайтесь с нами, слушайте новости.
Хороший вопрос.
Итак, мы продолжаем, и у нас сегодня тема финансовая независимость от родителей, детей. У нас есть исследование, которое провела компания Сбербанк страхования жизни. Они опросили жителей 37 городов, там более 300 человек в каждом городе отвечало на вопросы, и, в общем, сделали некую такую карту. Оказалось, что в среднем по России в 26 лет люди думают, что они получают независимость от родителей, где-то раньше, где-то позже. И мы говорили в первой получасовке с психологом Яной Лейкиной, и мы ушли в тему того, какова бывает роль женщины, и может ли она, и хочет ли она быть там независимой, или что такое независимая женщина, которая выбирает путь быть, например, домохозяйкой или с детства об этом мечтает. Ну, и тут уже дискуссия такая небольшая завязалась у нас в Телеграм-канале. У нас Телеграм говорит МСК-бот латинскими буквами. И СМС-портал наш +7 925 888 894 8. Но я думаю, что тема, конечно, настолько большая и отдельная, что ей можно как-нибудь другую передачу какую-то отдельную или какой-то проект посвятить. Но сейчас мы все-таки вернемся к вопросу о заработках, именно заработках и финансовой независимости, о том, как она появляется, как она, за счет чего она достигается. И будем говорить об этом с Ириной Светицкой, руководителем молодежного направления Headhunter. Ирина, вы с нами?
Да, добрый день.
Добрый день. Ну, вот вы, наверное, видели тоже этот рассказ. Еще есть в «Огоньке» большая публикация о том, что, ну, вот после из-за коронавируса, который вот на нас на всех навалился, значит, еще исчез рынок неформальных приработков молодежи, который, ну, о котором мало кто думает. Есть неформальный рынок такой подработок, и есть... Ну, конечно, все равно начальные какие-то позиции.
Да, вот, да, которые... на самом деле формальный. Огромное количество молодых людей подрабатывают официантами, барменами, продавцами, консультантами в магазинах, в том числе, предположим, одежды, да, которые были закрыты все это время. Поэтому тут даже больше речь про действительно такой непростой период. И я надеюсь, что сейчас ситуация будет выравниваться, потому что, естественно, молодые люди пострадали больше всего. Но это на самом деле стандартная ситуация во все кризисные времена. Первых, кого увольняли, это молодые специалисты. Первых, кого не нанимали, это молодые специалисты. Это связано с тем, что работодателю в непростые времена нужен человек опытный, который закроет большое количество процессов на работе. Иногда он выполняет даже не две, а иногда три функции. И, естественно, молодой человек в силу того, что опыта либо нет, либо он небольшой, не может с этим справиться, поэтому это такая стандартная ситуация. Но сейчас мы все выходим обратно на улицы, в магазины, фитнес, рестораны и так далее, поэтому ситуация будет выравниваться, и я надеюсь, что через месяц уже молодые люди будут прям активно подрабатывать и забудется вся эта ситуация.
Ну да, да, но тем не менее мы пока все еще не говорим о том, что все вернется, грубо говоря, в ситуацию осени или лета 2019 года. Потому что все равно
постепенно, конечно,
да, некоторые будут особенности и так далее. Но скажите, пожалуйста, вообще, вот вы руководитель молодежного направления Headhunter, а чем это молодежное направление, в чем его специфика? А с чего, с какого возраста, во-первых, оно начинается у вас, вот на вашем ресурсе, и, ну, в соответствии с законодательством? И чем, по-вашему, вот могут и занимаются молодые люди, начиная с какого возраста?
Молодежное направление как раз создано для того, чтобы помогать молодым людям начинать свою карьеру. Это большое количество и вебинаров, и статей, и специальные подборки вакансий, и по подработкам, и по стажировкам, и по той работе, которая может быть первой. Ну, в общем-то, мы всеми способами помогаем, чтобы этот процесс прошел максимально легко и комфортно для молодых людей, и выход на работу, на первую работу был бы прекрасным. По законам нашей страны можно работать с 14 лет. Понятное дело, с некими ограничениями юридическими, естественно, это никаких сложных таких производств или все, что может касаться и вредить здоровью, конечно же, там не могут школьники подрабатывать. Но есть достаточно большое количество должностей, где они могут себя попробовать и подработать, либо чтобы заработать какие-то карманные деньги, либо чтобы профориентироваться. И это действительно классная возможность, стоит прям с 14 лет пробовать себя. Ну, если не получилось в школе, то уж точно с первого курса стоит подрабатывать, потому что, конечно же, мир изменился, и сейчас редко бывают ситуации, когда молодой человек исключительно учился, получил диплом о высшем образовании и только тогда начинает искать работу. Такое бывает сейчас, но все меньше и меньше, и плюс этим молодым людям сложнее на рынке, потому что конкуренция высокая, особенно у молодых специалистов. И, по сути, те одногруппники, которые начали работать с первого, со второго курса, они имеют преимущество как раз в том самом опыте. И, в общем-то, я как раз и рекомендую всем обладать этим преимуществом.
Слушайте, ну вот вы говорите, мы все время как бы по умолчанию, и, кстати, с психологом тоже я заметила, что мы с вами говорим о том, что есть какие-то дети, которые учатся на первом, втором, третьем курсе. А ведь что вот вы можете сказать насчет, например, среднего специального образования или работы, ну, или даже построения карьеры, допустим, без высшего образования? Насколько это необходимое вообще, необходимый элемент? И что оно дает по-настоящему, это высшее образование? И ну, какой смотрите, процент?
У нас просто традиционно, да, очень такое трепетное отношение в стране к высшему образованию. И очень много родителей хотят, чтобы у их детей было высшее образование. Это связано просто с тем, что в советские времена это действительно очень высоко ценилось. Это было у достаточно маленького количества людей. И поэтому, когда в 90-е появилось много вузов, и стало проще, да, и легче поступать, то, конечно же, в общем-то, все быстро побежали в сторону высшего образования. И работодатели, и соискатели – это просто такая некая мода.
Но оно не обесценилось из-за этого?
В целом образование обесценивается в таком вот понимании, там, 300 лет тому назад образованный человек – это были единицы, и поэтому они...
Ну, это понятно, да. Нет, ну, я говорю про какие-то специальности, типа культуролог. Ну, допустим, никогда это узкая какая-то там сейчас вирусолог или биолог или молекулярный там. Это понятно, что это никогда, не уйдет с рынков. Правда, он узкий, этот рынок. А вот это вот общее образование, вы говорите, да, там первый, второй, третий курс. Насколько это необходимо современному молодому человеку на самом деле для того, чтобы делать карьеру? Что вы подразумеваете под карьерой?
Смотрите, абсолютно не обязательно. Каждый решает для себя, и каждый решает, что значит строить карьеру. Для кого-то это важно, чтобы человек достиг каких-то должностей, определенных заработных плат. Для других людей очень важно карьерно развиваться. И есть вертикальное и горизонтальное построение карьеры. Поэтому тут каждый сам для себя все эти вещи устанавливает. Тут нет какого-то единого мерила. То же самое с высшим образованием. Конечно же, для многих это важно, но есть огромное количество профессий, должностей, где, по сути, это не нужно. И не только мы говорим про среднеспециальное образование и про должности, например, повар или слесарь, да, но даже если мы будем говорить о традиционно, например, офисных сотрудниках, например, маркетологи или пиарщики, они тоже, по идее, могут не обладать высшим образованием. Если дальше копнуть, то даже программисты, те самые разработчики, раньше мы не могли представить, чтобы они не обладали высшим образованием техническим, то сейчас огромное количество курсов.
Да, купил курс, научился, а дальше всем все равно. Ты делаешь код, тогда ты молодец, у тебя все работает.
Конечно, да. Конечно. Поэтому да. Тут это исключительно выбор каждого человека. Сейчас можно быть с высшим, без высшего, со среднеспециальным, без среднего специального. Тут каждый решает для себя. Естественно, есть те профессиональные сферы, где есть очень жесткое, регламентированное как раз этот процесс образования. Это, конечно же, связано с педагогикой, это связано с медициной, с госслужбой. Там он даже влияет название факультета, название вуза определенного, соответственно, для определенных должностей нужно только профильное образование. Но это, естественно, не весь рынок, большая часть рынка абсолютно свободна. Есть только какие-то пожелания работодателя. Если мы будем говорить о том, что пишут работодатели вакансии, какое образование нужно им, то техническое и экономическое образование идут практически вровень. Они каждый квартал борются. За 2019 год, соответственно, 30% работодателей написали в вакансиях, что нужно техническое образование.
А что такое 29, техническое образование?
Что экономическое?
Что это такое?
Это огромное количество, это, естественно, все, что связано с инженерами, с как раз с разработкой, с программированием. И процент вот этот вот, 29,30, ну, фактически, да, это не
считается. А остальные, еще оставшиеся 30, сколько там, 3%, они что указывают в желаемом?
Они, ну, они пишут как раз гуманитарное, они пишут медицинское, то есть другие, соответственно, сферы. Это к тому, что говорят, что вот как много экономистов, а на самом деле экономисты очень сильно востребованы у работодателей.
А что, куда они обычно берут экономистов? На должность бухгалтера или что такое экономист в современном мире?
На самом деле экономическое образование может быть применено в огромном количестве должностей. Плюс мы должны понимать, что достаточно много должностей и вообще вакансий в сфере продаж. И, естественно, те люди, которые знаешь, такую экономику умеют считать, они обладают преимуществом. И в том числе даже на такие позиции. А так, конечно, да, это и бухгалтерия, и финансы, и банковская сфера. Ну, и все, что связано с коммерцией.
Ну да, да, да. Хотя я вот вы говорите, я понимаю, что вот сейчас я понимаю, что, конечно, продажи – это дар. Ну, некое свойство личности. Вот некоторые люди умеют продавать, вот, а некоторые не умеют продавать. В этом смысле, да, смычка с образованием.
Да все на самом деле дар. Любая профессия, если человек получает удовольствие от того, что он делает, если это у него хорошо получается, вот как раз тот самый дар, он будет как раз успешен в карьере. Тут вопрос действительно для школьников в таком юном возрасте определиться. И, конечно же, достаточно большой груз ответственности обществом возлагается на там, 15-летних, 16-летних и 14-летних ребят. По сути, сейчас как раз всем школьникам больше расслабляться, потому что профессии быстро меняются, появляются новые профессии. Люди в рамках одной жизни меняют иногда до 7 профессий. Поэтому, да, конечно же, образование и куда пойти учиться – надо выбирать, исходя из своих там желаний, амбиций, возможностей, но не думать, что это выбор на всю жизнь, потому что все меняется. Да, надо идти к своим каким-то мечтам, целям и так далее, но, может быть, завтра какая-то новая технология появится, которая перевернет весь мир, появится много других профессий. Ну, вот когда появился интернет, и какое количество сейчас должностей связаны именно с этой сферой.
Да, мне сразу вспоминается рассылка какая-нибудь вроде «Девочки, знаю одну маму в декрете, мамочку в декрете, она сидит и зарабатывает 35 тысяч в месяц, не выходя из дома, подписывайся, ставь лайк за подробности». Это тоже интернет, да. Нет, это просто, да, так смешно. Давайте, слушайте, да. Я обещала звонки принимать нашим слушателям, и ни разу еще ничего не поняла. Давайте объявим номер телефона и средства связи. Напомню, у нас на связи сейчас Ирина Светицкая, руководитель молодежного направления Headhunter. Мы говорим о, ну, мы оттолкнулись от темы финансовой независимости, когда она обретается, в среднем 26 лет. Вам, кстати, кажется, это реалистичная оценка? Вот исследование Сбербанк страхование жизни провел. 26 лет, в 26 лет в среднем по России люди уже вот могут считаться.
Опять, что значит независимость? Тут, наверное, нужно плясать от термина, потому что каждый подразумевает
Но могут не больше не просить денег. Давайте так, коротко. Больше могут не просить денег у родителей, могут жить без этих денег от родителей.
Тогда раньше, конечно.
Раньше, вы думаете?
Раньше. Конечно, раньше, чем 26 лет.
7373948, наш прямой эфирный номер, 495-й московский код. Алло, здравствуйте.
А я на звоню на радио.
А вы уже попали, вы в эфире, говорите.
Ага. На радио. А, мы говорили, значит, о том, что о милосердии... А, слушайте, я на другое радио звоню.
Вы на другое радио позвонили. Все,
извините, давайте отменяем. Давайте сами
поговорите. Не-не-не, так не пойдет дело. Ну, что же такое? 7373948. Это наш прямой эфирный номер, наш телеграм-канал «Говорит МСК-бот». Пишите туда. СМС-сообщение +7 925 888 894 8. Кстати, Огонек, да, написал, что вот многие свою неформальную подработку молодые люди потеряли. Ну, вот вы говорите, что, может, она и вернется, конечно, со временем. Но у меня вопрос к вам, как вот человеку, который такой специалист по карьере, да, во всем спектре этого слова. Вот когда ты молод, когда ты учишься, и ты, я помню вот себя, ты, вот я была из тех, кто хватался вообще за любые абсолютно предложения, ну, не совсем абсолютно, но вот за любые предложения, и мне было неважно, куда ехать, там, далеко ли, там, до этого места, где можно работать. Вообще, ну, это было совершенно незначительно, и я не работала официанткой никогда, но я на самом деле в душе где-то там я мечтала, у меня просто дело не дошло до этого. Я собиралась. И я бы могла бы работать курьером и ездить на электросамокате сейчас по Москве, если бы мне было там не знаю сколько лет. Но вот у меня дома к этому отношение было такое у родителей, что ну, это как бы немасштабируемое занятие, да, ну, которое ты тратишь время, получаешь там, понятно, из-за него какие-то деньги, но ты как бы в этом развиваться не можешь, поэтому не стоит на это тратить время, а лучше тратить время прямо сейчас, пока оно у тебя есть, на что-то другое, ну, то, вот на это развитие, или там работать с перспективой, вот устроиться в крупную компанию, чтобы строчка в резюме была и так далее. Потом красиво можно это все расписать. Вот, что-то там делал. Не кофе носил, значит, а проектами управлял, значит, как будто бы. Но по факту, вот вы как бы рекомендовали строить стратегию молодому человеку, ну, так вот, вообще, безотносительно. Вот если у него есть какая-то в будущем, допустим, специальность, которую он еще не освоил так, чтобы работать, может ли он и должен ли он, и правильно ли это, что молодой человек идет, при этом там девочка там няни подрабатывает в семью или там кто-то пиццу развозит. Это нормально?
Это весь... Или да, это абсолютно нормально, потому что там люди приобретают большое количество навыков, которые они смогут применять в своей профессии. Понятное дело, что если есть возможность пойти и попробовать себя по профессии, конечно же, стоит это сделать. Есть стажировки, но есть, например, такие профессии, где достаточно ну, сложно начать, особенно, предположим, в 14 лет, да, или там в 16, ты не можешь быть юристом, ты не можешь быть адвокатом, да, но ты мечтаешь быть им. И тут, конечно же, мой совет, например, пойти курьером, но в юридическую компанию. И видеть эту жизнь изнутри. И, конечно же, та подработка по профессии, она даст больше понимания, правильно ли я поступил, правильно ли я выбрал вообще направление своей деятельности, какая специфика. И, конечно же, это даст как раз больше карьерных возможностей по окончанию университета, когда есть практика по профессии. Но если хочется вот из серии бежать, как вы говорите, во все стороны, пробовать разные вещи, это надо делать. Это надо здорово делать. И прекрасно. Я раздавала листовки, была промоутером, и вроде как это совершенно не относится к моей нынешней деятельности, не относилось к моему образованию. Но мне это очень много дало. Ты достаточно быстро начинаешь понимать, психология людей не является психологами. Ты видишь по реакции, по походке людей, по выражению лица, возьмут у тебя листовку или не возьмут. Возьмут, выбросят через 5 метров в помойку, либо прочитают, и ты уже протягиваешь листовки, ну, там, с большей долей вероятности тем людям, которые возьмут эту листовку. И это возможно применять потом как раз во взрослой жизни на различных переговорах. Это вопрос анализа. Любая, даже вроде как подработка не по профессии, не по карьере может очень много дать, если к этому относиться как раз с умом, анализировать все процессы. И в любом случае лучше, чтобы была какая-то подработка или стажировка, чем никакой. Потому что, когда ты заканчиваешь учебное заведение, и у тебя, по сути, пустое резюме, и, например, какие-то практики ты закрывал только формально в институте, какие-то справки, да, приносил, это достаточно часто бывает, это, в общем-то, чаще всего вызывает вопросы. А если ты кричал «свободная касса», и вот листовки раздавал, и курьером работал...
Но ты же это в резюме не напишешь или напишешь?
Почему? Напишешь, конечно, да? И нужно это писать. Смотрите, работодатель видел, что человек работал, он знает, что такое деньги, он знает, что такое ответственность. Что такое работа в коллективе, подчинение, коммуникации, как раз навыки переговоров, иногда продаж. Ну, то есть это как раз те вещи, которые на самом деле нужны работодателям. И если молодой человек напишет, что он, предположим, был, не знаю, лучшим курьером месяца в компании, и действительно будет так, он будет к этому стремиться, это, конечно же, прекрасно. Об этом надо отговорить.
Давайте звонок. Вот у нас я все-таки хотела празднично как-то принять хотя бы один звонок в этот праздничный эфир. 7373-94-8. Пожалуйста, уже завершающий, потому что у нас буквально 2.5 минуты осталось.
Добрый день.
Добрый день. Здравствуйте.
Добрый.
Скажите, пожалуйста. Да, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, у меня такой вопрос. Женщина в декрете. По профессии она переводчик. Английский и немецкий язык. Вот как найти как бы свое место вот в данный момент, пока она в декрете с ребенком?
А чем, вот, чем она занималась до этого?
Она была помощником руководителя в одной из компаний, да, но сейчас она в декрете. Ну, по специальности она переводчик. Ну, и, вот,
и она не может найти работу по переводчику? Ну, в смысле, переводчик?
Нет. Вот все, допустим, организации, которые занимаются переводом, допустим, мы просили там в электронном виде отправлять для переводов, да, тексты. То есть нету никаких вариантов. То есть действительно вот нет вариантов.
Да, понятно. Интересно. Спасибо большое за вопрос. Представляете?
Да, конечно же, подобные вопросы на самом деле они для такой большой карьерной консультации на час, потому что переводчик, да, переводчику рознь, вот прошлому опыту рознь, тут, конечно же, надо действительно больше разбираться, но если кратко, да, и то, что я услышала, мне кажется, если не получается как раз найти работу в компаниях, которые занимаются переводом, никто не отменял репетиторство. Тем более, когда есть два языка, есть сейчас огромное количество и приложений, и программ, где люди как раз занимаются с преподавателями, и плюс никто не отменял круг знакомых, соседей, у которых есть дети, либо взрослые, которые сейчас как раз отличный, да, повод в самоизоляции начать учить язык.
Ирина, у нас уже время подходит к наше к концу. Надо еще, да, задаться, наверное, вопросом. Знаете, когда женщина в декрете, надо еще ей, у нее есть возможность подумать, хочет ли она вообще заниматься тем, на что она там училась, и какой у нее предыдущий опыт, или она хочет и видит абсолютно новые приложения, какие-то своих усилий. Вот.
Конечно.
Когда ты с ребеночком, может быть, да, там могут быть дальше варианты и миллион вариаций на тему быть с ребенком или там с детьми, или с соседскими детьми и так далее. Ирина Светицкая, руководитель молодежного направления Headhunter, у нас была сегодня с нами в студии, можно сказать, наш виртуальный. Мы говорили о финансовой независимости от родителей и о том, как молодые люди начинают работать. Спасибо вам большое, очень много интересного вы рассказали. Я думаю, спасибо, мы все воодушевлены. Вам. Всех с праздником, до свидания, новости.